Уважаемые братья и сестры, сейчас время рубрики «Беседы о вечном». На этой неделе руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимости Екатеринбургской митрополии протоиерей Игорь Бочинин побывал в Нижних Серьгах. Руководство района, представители управления образования пришли на встречу для того, чтобы услышать об опыте церкви, выяснить, что нужно предпринять, чтобы переломить сложную ситуацию, когда среди молодежи, подростков и даже детей появляется все больше и больше зависимых. Разговор был очень интересным и продуктивным. Власти Нижнесергинского района откликнулись на все инициативы Екатеринбургской митрополии. Подробнее об этой встрече мы расскажем в следующее воскресенье. А сейчас о том, с какими словами обратился протоиерей Игорь Бочинин к чиновникам и к духовенству района.
Вообще в современной психиатрии уже описанных только около 400 зависимостей. Глава нашей ФСКН, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, генерал Иванов, он сказал в одном из своих последних телеинтервью, что в ближайшее время Россия столкнется еще как минимум со 150 новыми наркотиками, с новыми зависимостями. Почему? Потому что они в мире уже есть, и когда они дойдут до нас, то это вот, ну, просто дело времени. И вот, понимая это, руководство нашей области пошло на то, что еще в 2008 году мы создали такое, возрождая традиции дореволюционные, попечительство о народной трезвости. В чем смысл его заключается? То есть мы, если понимаем, ребенок вот хилый, да, он плохо кушает, его никто не развивал. Если он, значит, плохо читает, его этому никто не научил. Если плохо считает, ну, вероятнее всего, тоже никто не научил. А если он живет нетрезво и попадает в какую-то зависимость, то мы считаем, что он как-то вот должен сам по себе так сделать. То есть этому вот сам по себе не должен этого ничего делать. Вот мы с вами говорим о культуре, и действительно в нашей культуре существовали определенные традиции трезвости. Вот я даже помню еще свое детство, когда к бабушке приезжал, к бабушке, к дедушке, вот бабушка вообще в руки никогда рюмку не брала. То есть трезвость женщины это была некой такой вот святостью. Почему? Потому что ей нужно было рожать детей, что ей нужно было следить за домом. Да, и мужики у нас на Руси тоже не пили. Почему? Потому что надо было робить. Страна-то крестьянская. А ясно, что если человек пьет, никакой работы нету. И вот у нас создано в области попечительства народной трезвости. У нас 16 декабря состоялось очередное заседание Совета попечительства. Сопредседателями его является митрополит Кирилл и Власов Владимир Александрович. Ну, я думаю, известный вам. И вот Владимир Александрович поставил такую задачу, чтобы вот перед нами, как перед Советом, чтобы в муниципальных образованиях создавались отделения попечительства о народной трезвости. У нас есть положение о попечительстве, есть уже определенный опыт работы. В 12 муниципальных образованиях области такие отделения созданы. Хотелось бы просто обратиться к вам с такой просьбой, чтобы вы включились в этот процесс. У нас есть, я еще являюсь председателем братства Яна Притеченского, которое объединяет порядка 100 приходских обществ в 43 епархиях нашей Русской Православной Церкви. И мы вот в этом году проводили семинар тоже на Кубани. У нас там есть отец Александр Черных. Я говорю: батюшка, а как у вас вообще вот ситуация, значит, с наркотиками, со всем с этим? Говорит: а у нас, говорю, не торгуют. Ну как не торгуют? Везде торгуют, у вас не торгуют. У нас не торгуют. Говорю: что правда не торгуют, что ли? Да, правда не торгуют. Я говорю: а как вы такого добились, что у вас не торгуют? К нам, говорит, приехали торговцы. К ним подошли казаки, сказали: то у нас это не принято. Они не поняли. Мы взяли, говорит, у них хату сожгли, выпороли их, они вещи собрали и уехали. Все. Я другой пример могу в этом отношении привести. Вот мы недавно были в Кировграде. Александр Александрович, глава, говорит: ну что с ними делать? Мы, говорит, у него организовали прокурорскую проверку. Значит, пришли, изъяли у него все. Он заплатил 4000 этот штраф. Приходит и открывает. Сразу же продолжает торговлю.
Он за день их возвращает.
За час он их возвращает. Да. И он говорит: а что вы от меня хотите? Я в рамках закона. То есть хотите, организуйте еще раз проверку, значит, надо вам еще изымите, значит, я как бы, ну, нарушаю, но я никаких границ, значит, ну, за то, что я нарушаю, меня накажите, но дальше я хочу делать то, что я делаю. Для того, чтобы правильно выбрать нам с вами стратегию действий, мы должны реально понимать вот происходящие события, в которых мы с вами находимся, причины их порождающие, эти события, да, и тогда, ну, кто информирован, тот вооружен, тот может принять какие-то правильные решения. Причем нужно понимать и говорить, что это идет самая настоящая война против нашего народа, и подвержены, значит, в первую очередь вот здесь вот коренное население Российской Федерации. Если где-то в каких-то территориях мы преодолеваем этот так называемый русский крест, то это происходит исключительно за счет миграции. А с коренным населением у нас очень тяжелая проблема. Еще один тезис. Помимо так называемой информационно-психологической войны, есть еще один современный термин, он называется «консциентальная война». Можете где-то в поисковых системах посмотреть, там есть это определение. «Консциенталь» – это латинское слово и означает «ценность». Ценность сознания. И вот когда мы с вами о том, о чем отец Василий сказал, что вот у нас ценностью является семья. И когда у нас в информационном пространстве есть такое понятие медиавирусы, появляются, когда они начинают транслироваться из одного сайта в другое, где говорится об однополых браках, где говорится о том, значит, что в принципе, значит, может быть разная ориентация. Может быть, значит, там родитель один, родитель два, как это принято сейчас уже в других государствах, то это все направлено на изменение вот этих вот самых ценностей. И когда эти ценности, они нивелируются, когда эти ценности, они меняется значимость этих ценностей, то тогда создается ситуация, в которой возникает в принципе любые зависимости. Вот мы в настоящее время, ну, на мой взгляд, двигаемся по какому-то, значит, ну, тупиковому пути. Тупиковому пути, когда мы начинаем бороться с зависимостями.
Косметический ремонт.
Даже не косметический ремонт, а это такое вот, ну, ложное направление действий. Почему? Потому что это как в русской сказке, у этого змея голову отрубили, а на месте нее 3 выросло. Отрубили 3, выросло 9. Отрубили 9, выросло 27, значит, ну и так далее в геометрической прогрессии. И вот ситуация, она осложняется в первую очередь этим. Я уж не говорю о том, что когда в так называемый перестроечный период многие законы в государстве, которые у нас принимались и действуют, они принимались за счет того, что приглашались какие-то консультанты, они приезжали со своими проектами. И эти механизмы, запущенные через вот эту законодательную сферу, они как бы обеспечивают устойчивость этого процесса. Очень плохо, что вот, ну, мы, может, это где-то и как-то недооцениваем. Что делать? Есть в настоящее время вот в новом перечне федеральных образовательных стандартов такой документ, он называется «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России». И вот там говорится о базовых национальных ценностях, используется такое понятие, как воспитательный потенциал, и говорится о истории появления этого воспитательного идеала, образ, на который мы с вами ориентируемся, который мы с вами все представляем. Вот, по крайней мере, в этом государственном документе говорится о том, что для нас он укоренен в религии. А религия, в прошлом законе говорилось, что культурообразующая религия для Российской Федерации является православие. Есть традиционные религиозные конфессии, но мы не имели религиозных войн по одной простой причине, что у нас, как называют их религоведы, эти традиционные конфессии, за исключением буддизма, они являются аврамическими религиями. То есть у них общие нравственные ценности. То есть мы и с мусульманином, и с иудеем, мы всегда найдем общий язык. Почему? Потому что у нас общая нравственная основа. И вот мы должны понимать, по крайней мере, что на нас лежит такая этнокультурная ответственность, что мы должны, в первую очередь, вот наше православное духовенство, понимать, что формирование ценностей, направленность формирования этих ценностей зависит от нас. Вот цитата для всех, для нас, определяющая такой императив трезвости, что пьяницы Царствие Божие не наследуют. Единственное только вот в условиях этой так называемой информационно-психологической консенсуальной войны произошла подмена понятия. И мы часто думаем, что пьяница – это человек, который нам создает проблемы, который, значит, там дома напивается, дебоширит. А на самом деле, вот с нравственной точки зрения, это совершенно иное понятие. Вот один из наших учителей церкви, Иоанн Златоуст, он говорил, что пьянеть, то есть лишаться трезвости, человек может не только от вина. Он может пьянеть от похоти, он может пьянеть от гнева, он может пьянеть от чревоугодия. И в первую очередь мы должны понимать, что это нравственная категория. И если мы попытаемся исследовать семантическое пространство, в котором употребляется это понятие, то мы увидим, что пьянство и трезвость – это некие такие антиподы. То есть, если человек теряет трезвость, то тогда он неизбежно попадет в какую-то форму пьянства. Или, как сейчас это говорится современным языком, аддикция. Да? То есть, вот если не утверждать, не воспитывать, не учить его этой главной такой вот ценности, то тогда все, собственно говоря, не нужно тратить много усилий. Это такая, ну, методологическая задача, которая на таком вот духовном пространстве нашего Отечества, она успешно реализуется, и мы должны просто-напросто это понимать. На мой взгляд, и я очень много и часто об этом говорю, ситуацию методологически правильно осознали в Польше. У них принят закон, он называется «Воспитание в трезвости». И уже все аспекты, касающиеся метров, времени, крепости, лечения, реабилитации, акцизов, они нивелируются через очень простой аспект. Вот как все эти действия, они способствуют воспитанию народа в трезвости. Почему? Потому что если этого не происходит, то тогда, ну, не в алкоголь, так в пиво, не в пиво, так, значит, там, в соль, не в соль, значит, так, в интернет. И все равно вот эта духовная потребность, как пожилые люди говорят, вода щелочку себе найдет. И эта потребность, она найдет себе сферу применения, тем более, что есть, как мы с вами говорили, много аспектов, которые от нас с вами не зависят. Если мы говорим о информационной и консенсуальной ситуации, то мы должны понимать, на чем, собственно говоря, мы стоим. Вот я, как ученый, как педагог, предлагаю такое понятие, что трезвость для нас, оно является в этом отношении таким коренным понятием. Если, значит, мы его не осознаем, а будем бороться с пьянством, пытаться регулировать наркоситуацию, заниматься лечением больных, мы никогда, в принципе, ситуацию не изменим. Вот есть определение, и мы часто ситуации пытаемся охарактеризовать через количество, значит, там, наркологических больных, через алкогольную или наркотическую смертность, через другие какие-то показатели. Я предлагаю посмотреть на проблему через отношение людей к алкоголю. И в этом отношении можно выявить несколько социальных групп. Вот первая социальная группа, их достаточно небольшая, ну, если сравнивать с общим количеством населения, это Российской Федерации, примерно 1,7%. Люди, которые употребляют алкоголь и имеют ярко выраженную алкогольную зависимость, то есть которые нуждаются в наркологическом лечении, специальной медицинской помощи. Следующая категория людей, как об этом говорит ВЦИОМ, значит, это 24% населения людей, которые воздерживаются от употребления алкоголя и живут трезво. Кто эти люди? Это люди, которые еще не употребляют алкоголь, или те люди, которые уже не употребляют алкоголь. Почему? Потому что они осознали вот, ценность этой нравственной категории трезвости лично для себя и стараются в этой трезвости жить. И третья категория – это третья социальная группа. Ну, если произвести небольшие арифметические действия, это примерно 70-75% людей. Это большая часть населения Российской Федерации, которые употребляют алкоголь в той или иной форме, но не имеют пока алкогольной зависимости. Не имеют зависимости. Самое маленькое пятнышко, это 1,7% людей, это люди, которые, значит, вот нуждаются в помощи. И, собственно говоря, основные наши с вами ресурсы, они направлены на то, чтобы каким-то образом воздействовать вот на эту категорию людей. Это, что называется, борьба с пьянством и алкоголизмом. Вот мы с этой категорией людей пытаемся найти какие-то меры, какие-то способы для того, чтобы вот как-то эту задачу решить. Следующая категория, 24%, с ней практически никто не работает. То есть нет у нас никаких форм, никаких методов, никаких способов, никаких программ. Для чего? Для того, чтобы хотя бы просто сохранить детей в трезвости. Рассказать им о том, что такое трезвость. Я вот вам как ученый могу сказать, что трезвость, она является нашей базовой национальной ценностью. А любая ценность, она осваивается человеком не тогда, когда он о ней узнает, а тогда, когда он ее проживает. И почему наша с вами молодежь, она втягивается в различные формы аддиктивного поведения? Потому что мы не даем возможности ей пережить трезвость. Ни в церкви, о чем очень, на мой взгляд, правильно отметил Владыка и сказал, что вот церковь должна стать территорией трезвости. Почему? Потому что это наша традиция, это наше основание, это ценности, о которой мы с вами говорим, и церковь как такой нравственный законодатель для культуры нашего этноса, она обязана просто, не просто вправе, да, она обязана взять на себя ответственность за то, что своему народу показать, что есть такая в нашей культуре ценность, и как в этой ценности мы должны жить. И третья социальная группа, самая многочисленная. Вот с этой многочисленной группой у нас тоже не проводится никакой работы. Но нужно понимать, что вот если мы считаем, пытаемся определять ситуацию по количеству душевого потребления, то именно вот эта вот группа, она и определяет алкогольную ситуацию. Вот самая маленькая, они уже, они, вот они, как батюшка сказал, фунфурики. Да, из фунфуриков они, значит, пьют, эти люди, и они не обеспечивают вот выпитые те декалитры, о которых мы с вами говорим, а вот эта вот категория у нас, она, собственно говоря, и определяет алкогольную ситуацию. Причем, если мы будем ее оценивать с нравственной точки зрения, да, вот трезвости, как нравственной ценности, там совершенно не присутствует. И если мы, скажем, представим себе какую-то ситуацию, вот мы сидим за столом, на столе есть спиртное. И вот, значит, кто-то отказывается, всем предлагают праздник, Новый год, да, всем предлагают выпить, и человек, значит, предположим, отказывается. Я не буду. Какие могут быть мотивы?
Пост.
Пост.
Я пост.
Пост, так, еще что?
Заболевание.
Мне нельзя.
Мне нельзя. Еще
болезнь,
какие?
Болезнь.
Болезнь, еще какие?
За рулем.
За рулем?
Жизненные принципы.
Жизненные
установки.
Установки.
Человек сам взял для себя.
Вряд ли кто так скажет. А я вот вам в этом отношении приведу ситуацию, еще меня очень глубоко поразившую. 12 марта этого года Тюменско-Тобольская епархия, мы проводим примерно такое же мероприятие, прошла пленарная часть, работа по секциям. Мы, мне говорят, руководитель, батюшка, вот тут у нас студенты, вы, пожалуйста, с ними побеседуйте, расскажите им вот о том, о чем вы тут нам сейчас учителям рассказывали вот на пленарной части. Хорошо, пойдемте побеседуем. Приходим в аудиторию, я смотрю, сидят в основном молодые, красивые, симпатичные, жизнерадостные девчонки. Ну, для того, чтобы как-то начать разговор, прошел недавно праздник, 8 марта, я им говорю: девочки, поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас вот здесь присутствующих 8 марта не употреблял алкоголь? Как вы думаете, какая была реакция?
Вы смеялись, наверное.
Ну какая? Еще? У кого какие мысли?
Такая традиционная.
Раз 8 марта.
То что было?
Все употребляли.
Все употребляли алкоголь. Нет, они был лес рук. То есть они алкоголь не употребляли. Да.
Все дружно соврали.
Батюшка, который, значит, со мной был, отец Илья Шугаев. А он говорит, что вы за 8 марта? Вы спросите за Новый год. Хорошо, говорю, а кто на Новый год не употреблял алкоголь? Как вы думаете, какая реакция была?
Я уже боюсь, что не знаю. Никак не знаю.
Удивительно, но, к сожалению, все присутствующие посчитали, что русские девчонки ни 8 марта, ни в Новый год не могли не употреблять спиртное. Разгадка оказалась простой. Девочки действительно не пили спиртные напитки ни на какие праздники, потому что они мусульманки. Они приехали в северные институты учиться из Чечни. В том, что мусульманки не пили спиртного в праздничные дни, ни у кого сомнений не возникло. Зато возник вопрос, как сделать так, чтобы на вопрос, пили ли русские девушки в праздники, у нас возникал один ответ. Да вы что, наши женщины не пьют.
Любые ограничения по времени, по возрасту, по месту. Вот, на мой взгляд, интересен такой опыт, что могла бы решить администрация. Да? Вот в скандинавских странах у них есть не 100-метровая, а 5-километровая зона. И, пожалуйста, значит, вот эту вот территориальную границу можно ее определять и как-то делать. Есть, на мой взгляд, хорошая практика, которая сформировалась, вот, начинает зарождаться в настоящее время, это создание территории трезвости. И территория трезвости может быть, пожалуйста, муниципальное образование, да? Может быть территория трезвости? Может. Мы с вами говорили, территория трезвости может стать церковь. Территория трезвости может и должна стать школа, если мы хотим детей воспитывать в трезвости, да? Территория трезвости, вот мы были в городе Твери, они центральную улицу города решением своей городской думы сделали территорией трезвости. Территории трезвости они сделали, значит, 1 сентября, День знаний. В этот день, значит, у них в муниципальных образованиях не продают алкоголь. Вот у нас есть областной день трезвости 11 сентября. В этот день, пожалуйста, можно, значит, вот обращаться к руководству торговых сетей или сами, или у нас вот были неоднократные обращения через зампредседателя правительства Владимира Александровича, через Владыку. И, по крайней мере, вот наше Министерство торговли, они говорят, у нас 7 тысяч объектов торговли, 2 тысячи откликаются. И это можно делать, да? Пожалуйста, день защиты детей. Почему, собственно говоря, в этот день нельзя эту трезвость ее расширить и на этот период? Пожалуйста, у нас есть выпускные балы, да? Выпускные вечера. Почему на это нельзя расширить территорию трезвости? Вот мы у нас в нашем приходе, у нас 4 раза в году даются обеты трезвости. Вот ближайший будет это 1 января на Мученикова Нефати. Ну, не надо объяснять, наверное, духовенству, почему на Мученикова Нефати. Да? Пожалуйста, следующее это 18 мая, когда день иконы «Неупиваемая чаша». Следующий, 7 июля, на Рождество Иоанна Предтечи. Почему? Потому что он, как об этом говорится в Евангелии, не пил ни вина, ни секеры, и был таким, по крайней мере, в дореволюционных обществах трезвости, покровителем трезвенного движения. Это на усекновение главы Иоанна Предтечи. То есть вот 4 даты, когда у нас даются обеты трезвости. И я думаю, что вот эту вот традицию, когда мы трезвость начинаем в первую очередь с самих себя и призываем к этому тех людей, у которых есть проблемы, да, потому что вот, ну, у нас, я думаю, что у вас тоже, наверное, нет такого исключения, часто приходят жены и говорят, муж пьет, чего делать? Мы им говорим, что вот, ну, в первую очередь надо ему показать пример другой жизни. Потому что у этих людей, у них всегда такая вот нравственная социальная защита, да? А что ко мне привязали? Все же пьют. Он говорит, ну да, вроде бы. Не может его призвать к трезвости она. Почему? Потому что она тоже пьет. Тогда ему говорят, значит, что вот, ну ты пить не умеешь. Он говорит, да, пить не умею. И пошел учиться. всю жизнь учится, никак этому научиться не может. Почему? Да потому что не тому учится. Нужно не учиться пить, а жить трезво. И если человек, имеющий зависимость, будет учиться жить трезво, то тогда проблема будет решаться. Ныне отошедший в мир иной Тепляков Борис Михайлович, может быть, знаете такого, он у нас был наркологом города Екатеринбурга, 50 лет отработал в наркологии, он говорил, что мы знаем, как наркомана или алкоголика вывести из состояния опьянения. Мы медикаментозными средствами можем это сделать. Как говорит его научить жить трезво, я убежден, говорит, без церкви это сделать невозможно. И вот именно воспитание в трезвости, как такая вот стратегическая, значит, наша с вами направленность приложения усилий, она должна быть вот, ну, приоритетной во главе нашей с вами всей деятельности. Владыка нас всех благословил, собственно говоря, это основной мой посыл ко всем к вам, чтобы на приходах создавались общества трезвости. Общество трезвости, на мой взгляд, это такой вот системообразующий, координирующий центр в системе трезвенного просвещения. То есть для того, чтобы выстроилась системная работа, должны быть, ну, есть еще в понятии такое, такая категория, как точка роста или реперная точка, да, то есть вкладывая в которые ресурсы, мы получим результат с меньшими затратами. У нас не так много ресурсов, тем более у церкви, для того, чтобы решать какие-то социальные проблемы. Но, тем не менее, вот организация приходского общества трезвости, она является здесь вот тем, собственно говоря, началом, с которого необходимо выстраивать эту деятельность. С чего это начинается? Начинается, как правило, с того, что священник, он дает этому пример. Как призывать других к трезвости, если я сам трезво не живу? Для духовенства это сделать проще. Я всем без исключения, своим собратьям, священникам напоминаю, придете домой, возьмите, посмотрите свою присяжную грамоту, когда вы призывались на священническое служение, как минимум там 4 раза говорится о том, что мы обязуемся жить трезво. Мы обязуемся жить трезво. То есть это вот что обязательство, которое мы на себя берем. И поэтому вот в нынешних условиях, в тех условиях, в которых мы находимся, такой пример трезвости церковь должна показать. Об этом нам говорит правящий архиерей, об этом, насколько это тяжелая проблема для всего нашего с вами народа, говорит его святейшество патриарх Кирилл. Когда он только заступил в управление церкви в 2009 году, на первом же своем заседании синода он инициировал создание так называемого церковно-общественного совета по противодействию алкогольной угрозе. И поэтому вот я хотел бы вот предложить две основные такие формы. Это создание приходского общества трезвости. Чем в этом обществе заниматься, мы готовы вас научить. У нас проходят такие периодические семинары. В принципе, вот есть такой информационный ресурс. Я вас прошу его записать. Это сайт нашего Иоанна Притеченского братства «Трезвение.орг». И есть еще сайт синодального отдела «Дикония.ру» и «Милосердие.ру». Там в электронном варианте выставлена книжка, написанная мною. Она называется «Как организовать общество трезвости на приходе». Вы можете эту книжку скачать или там ее прочитать. И там пошагово все описано, как с чего начинать, что можно было бы в этом плане делать. Опыт есть, пожалуйста, если есть конкретные вопросы, которые у вас возникнут, вы в книжке их не найдете, приезжайте, мы всегда готовы, приглашайте, мы готовы приехать, да. Мы как бы в этом отношении понимаем, насколько это важно и сколько остро. Мы готовы и открыты к сотрудничеству и к взаимодействию. Ну и особенно еще раз хотел бы вот обратить внимание на создание попечительства о народной трезвости, потому что это вот форма, где мы можем консолидировать свои усилия. У церкви и у власти есть свои определенные ресурсы. Пока мы в одиночку своими, как говорится, ресурсами не можем решить эту проблему, но если мы объединим свои ресурсы, если мы выстроим правильное направление действия, если мы определим те программы, те точки роста, в которые эти ресурсы нужно вкладывать, я убежден, что ситуация она будет меняться. И это во многом зависит от нас с вами.
Уважаемые братья и сестры, это был руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимостей Екатеринбургской митрополии протоиерей Игорь Бочинин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца, в котором в новогоднюю ночь будет проходить всеночное бдение, литургия и 1 января, в день святого мученика Ванифатия, обет трезвости. Желаем пережить эти праздничные дни спокойно, без происшествий, подготовиться к Рождеству, и храни нас всех Господь.